Юля, пожалуйста. Громче, пожалуйста. Товарищи соучастники, по просьбе наших виртуальных слушателей просят записать хоть одно обсуждение. Вот я хочу его записать.
Продолжай, Бер.
Пожалуйста. Поэтому я прошу говорить громче, или я буду бегать.
Вот Лиле положи, она не умеет.
Да? Без непарламентских выражений. Откуда столько воронья на крыше моей? Грохочут, пляшут и стучат, хоть праздничных не знаю дней, так мрачных наряд. Но кузни пепел дым и час, для них всего милей. Вот потому пустились пляс на крыше моей. Теперь мне ясно, но почему не мог никак понять, пустились голуби ко мне, над крышей кружат. Защита, будто бы они дома моему, как будто это и не дом. Храм Богу самому, сын кузнеца сказал, а после тишина и дым. Его сожгли, и Купина сгорела с ним.
Спасибо, Лида. И мы пойдем по кругу, но вот желательно нам все-таки стараться соблюдать всех
трудов. Я прошу передавать этот микрофон как эстафету.
Но это стихотворение своеобразное. И тема взята из улицы Гринберга. А все остальное это Лида. Как Лидины стихи, это мне нравится. Хотя тут есть ритмические вещи, которые немножко... Откуда столько воронья на крыше моей? Вот потому пустили в пляс на крыше моей. Это ритмически как-то не вяжется с тем, что между этими двумя строчками. Но это прием такой, вероятно. Но поскольку это не совсем улица Гринберг, то я к этому отношусь спокойно.
Инна, спасибо, пожалуйста, Элла. Хотите? Нет. Оля, хотите?
Мне кажется, что это вот обычно у Лиды как-то всегда такие отработанные, четкие стихи. Даже если это не очень близко к Оле, то она делает. По моим понятиям, тут еще это можно воспринять как начало стихотворения. Я прошу прощения, Лидочка, что я не готова тут ничего как-то похвалить. Извините, конечно.
Мне очень сложно как бы найти отправную точку. Вот Инночка, она соблюла какую-то объективность и сказала по этому поводу верные вещи. Потому что, ну, ей-богу, я не знаю, как к этому относиться. Это... Для меня как бы мало соответствия Гринбергу здесь. И крыша там не моя вовсе. Ну, я просто я не могу как бы на себя брать возможность обсуждать то, что так далеко от Урицкой. Ну вот конец. Как будто это и не дом, храм Богу самому. Это само по себе замечательно.
Да.
Но этого нет у Гринберга вовсе. Сын кузнеца сказал, а после тишина и дым. Дым там относился к другим вещам. Его сожгли, и Купина сгорела с ним. Вот конец, вот последняя строчка. Она достаточно точна.
Спасибо. Кто-то хочет еще добавить?
А у меня наоборот. У меня впечатление первое, и оно пока осталось, что это очень сильная трактовка и очень близка к Гринбергу. Причем доказано. Но вот все стихотворение, когда читается, и оно становится убедительнее, убедительнее, убедительнее. Но последняя строка, его сожгли, это хорошо. И Купина сгорела с ним. Здесь я перестаю верить автору. Почему? Потому что Купина не сгорает.
У Гринберга написано. Он так написал.
Но у него не сгорает Купина. У него загорел пыль кузнеца.
Нет. Там сказано вместе с Купиной. Дело в том, что вот он усиливает этот образ, усиливает. Я специально посмотрела, что же такое эта Купина, потому что, и Богу, я плохо это помню. Купина – это куст, терновый куст и так далее, и так далее. И все. И он действительно, это неопалимая Купина, этот куст никогда не может сгореть. У Гринберга этот сын кузнеца сгорает вместе с этой самой Купиной. Совершенно однозначно. И я не знаю.
Я не думаю, что здесь настолько это однозначно. Здесь еще надо подумать. Надо почитать. Есть еще здесь глубина, еще есть пласты. Я уверена в этом. Но то, что сейчас сказала Ася, тогда я просто снимаю вот это мое неверие полностью. И полностью верю в эту трактовку.
Ну, мне еще труднее ориентироваться в целом, но если говорить о частностях, то мне кажется, что вот эти две строчки, хоть праздничных, не знаю дней, так мрачен их наряд, они как-то друг с другом не... Да. Они друг другу мешают, не сотрудничают. Но кузни, пепел, дым и чад для них всего милее. Им милее, а не для них. Вот. А так вообще, это как-то очень интересно. Вороны, говны, я понимаю, что это структура Гринберга. Но, видимо, Лидочка, как она часто делает, она по-своему, но обычно она очень гармонизирует, может быть, даже немножко слишком гармонизирует. А тут мне показалось, что гринберговская какая-то есть шероховатость и неровность, скажем так, и нервность.
Спасибо. Вот тут есть одна, извините, можно я вернусь? По-моему, хорошая строчка. Последний, да? На минуточку. Вот эта вторая строчка, грохочет, пляшут и стучат, и сдают такую звуковую какую-то... вот этот звуковой шум. То есть вот тут есть та звукопись, которая дает какое-то впечатление. Вот. И может быть, то есть это надо сохранить, может быть, но
нет, у меня
ну, они стучат по крыше, грохочут.
Но грохот – это грохот. Это что-то вообще очень...
Вот, нет. Знаешь, вот когда они там... Нет.
Звук определенный.
Нет, если там железная, да, вот они когда стучат по крыше, она грохочет, крыша.
Она будет грохотать, если сапога не поймет.
Не знаю, если много...
Не знаю.
Ну, какой-то вот образ такой, иди знаю.
Вы слышите, грохочет сапоги, это...
Окей.
А вороны грохочет.
Ну, может быть...
Это перебор.
Ну, может быть, есть перебор. Ну, тут есть кто-то в этом образе.
А вот в отношении Купина, мне кажется, что Гринберг не имел, наверное, в прямом реальном смысле, что его потащили в терновый куст, и он там сгорел. Мне кажется, он употребляет Купину как образ, что для него Купина исчезла, святость какая-то или надежда. Вот так я воспринимаю. Вера.
Алла, хотите...
Ну, вот мне хочется сказать то, что вот это вот, как бы, как будто бы не дом моему, как будто бы это не дом, храм Богу самому. В общем, это совершенно как бы, ну, не было это в стихотворении Гринберга, это совершенно, так сказать, мысль какая-то вот совершенно другая.
Вот, может быть, она интересная, но она как бы не свойственна этому стихотворению. Там говорится о том, что эти голуби слетелись, наверное, потому, что их какие-то привлекают амбары, полные зерна и плодов, но никак не являются они защитой дома и так далее, и так далее. То есть, ну, это как бы привнесенная какая-то совершенно новая идея.
Более того, я вам хочу сказать,
да,
что в Талмуде описывается Иерусалимский храм. И описывается трагическая проблема, которая есть во всех знаменитых больших городах. Что делать с голубями,
да,
чтобы не нагадили?
Ну,
да. И написано, что специально делали золотые шпили, чтобы не было куда садиться голубя.
Угу.
Да, много вот этих золотых тоненьких шпилек, чтобы не было куда садиться. И
а
чтобы
почему
не...
золотые?
Там их храм.
Денег много было.
Если специально храмы сохранили.
Так что...
То есть даже от них как бы, так сказать, избавлялись, не то, что там их воспринимали
потому
как святых каких-то, да. Ну, то есть это немножко, так сказать.
Да, мой совет только Лиде. Я, в общем-то, по делу замечания. Нельзя, я считаю, в современном контексте писать такое предложение. Вот потому пустились пляс на крыше моей. Мне тоже с крышей было непорядок, когда переводил. Да. Но я об этом побоялся сказать.
Полетела крыша?
Поехал. Когда автор вот так прямой, попадались несколько раз вот у меня в стихах, вообще это все-таки надо вот эти идиоматические выражения следить за ними. Есть два контекста, поэтому в стихах, когда поэт говорит, у меня там с крышей что-то. Вот. Вот, а второе, Лида, вот это, а после...
Значит, надо возвращаться к кровле, наверное, чтобы крыша не поехала.
Вот. Второе, вот это, а после тишина и дым, это такое ощущение, что в дом Гаубица попало. Это всегда вот, когда попадает бомба во что-то там, тихо и это... Да, нет, это... Нет, ну просто сын кузнеца сказал, а после тишина идет. Знаете, я вот выражение «мертвая тишина» понял, когда вот автобус взорвался, я слышал. То есть я должен там пройти. И вы знаете, вот я просыпаюсь, птицы поют у меня карты, там садик, все. И ахнуло. И несколько секунд, ну,
тишина.
Никакого не, это, стерильно. Да. А потом женский крик, а потом все, начало возвращаться, да. А вот несколько секунд, и вот меня, я понял, что такое мертвая тишина. Все умерло. Вот. И когда говорит и тишина, и дым, это вот что-то произошло такое чрезвычайно. Может быть, у него же не это произошло, у него там трагедия какая-то была. Но выражение нужно и мне, а не тишина.
Спасибо, Женя. Миша. Уже все сказали.
Есть еще один момент. Прошу прощения. Только я не хочу, чтобы это было как обида какая-то, потому что... Нет, прошу прощения. Это я говорю вообще, даже не конкретно против. Вот это самое сочетание апостол. В общем, получается, это самое опосля. Такое вот. По-моему, лучше бы. А потом. Ребята, а можно сделать.
Как и искупино.
Мозган, поменьше. Очень холодно.
Вот не могут ничего.
Точно как со словом «купина» очень обращаться аккуратно надо,
ужасно.
Когда с «купиной» и выходит корень «скупой», «скуп», понимаете? И поэтому тоже, и неосторожный контекст в тексте, и все, и тогда эта «скупина» превращается в какой-то «скупого рыцаря» там.
Спасибо, Женя, да. Я тоже могу это сказать. Значит, я согласен с большинством
меня очень порадовали слова Хавы, которые, зная содержание стихотворения, сама переводя его, значит, вот одобрила или, скажем, отказался, что это здорово. Хорошо. И я тоже, значит, присоединяюсь к тем, что никто не считает это переводом более точно. Сам же по себе текст, давайте еще что-нибудь скажу, не очень хорошее. Здесь замечательная ритмика, но она как бы английской баллады. В двух местах или в трех есть сбой ее, что с одной стороны приближает курицу Гринбергу к его свободному размеру. Но если смотреть на это как стихотворение по мотивам улицы Гринберга, то мне кажется, это большая удача Лиды, потому что сделан этот текст мастерски. И, конечно, и Купина сгорела с ним, я хочу вернуться. Значит, попытаться объяснить тем, которые объясняли мне, или там сказал, что Купина не сгорает, Купина несгораемая. Ну это конечно. Но это же именно его, это и есть же поэзия. Что та Купина, которая обычно не сгорает, а вот эту катастрофу его сожгли. Он даже не сгорел, его сожгли вместе с Купиной. То есть, уже кажется, нету слов, там, и вот Гринберг находит какие-то новые слова, потому что на самом деле после, сразу после катастрофы, когда еще были живы и относительно молоды, ее свидетели, об этом было написано и сказано, что до сих пор хватает. И Гринберг нашел какие-то новые слова и новые образы, но в этом его гений. Не перебивайте, пожалуйста, меня и никого, пожалуйста, да. И, пожалуйста, давайте говорить так. Один сказал, у нас еще очень много, значит, текстов мы должны разобрать, но не успел. Значит, какой бы я совет хотел дать Лиде вообще? Вот строка. Вот потому пустились в пляс на крыше моей. Вот этот оборот, вот потому, мне кажется, его надо избегать в собственных стихах. Оборот, я не имею в виду дословно, а вообще никаких объяснений в стихах не надо. Пусть даже лучше чего-то не поймут, чем убрать этот воздух многозначности и эллипса, то есть не надо все объяснять. Лида, я вообще Лиду просто как со стихотворением, я ее поздравляю. А то, что это далеко от текста Гринберга, в каждом человеке рождает какие-то свои мысли, свои ритмы, свои переживания на фоне собственной жизни, собственного опыта, на фоне прочитанных других вещей.
Я думаю, это верный ход. Это молодец.
То, что она смогла, она сделала. И единственное, что это надо обязательно, конечно, написать не улицы Гринберга, а по мотивам улицы Гринберга, из улицы Гринберга.
Я всегда говорю, эти стихотворения надо только переводить в
улицу. Элла, вы перевели?